Kırgızistan'da saat 8 oldu. Азаттык радиосу 31 июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студияда аны сунуштайт. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Англиялык эксперт Дэвид Льюис Кыргызстандагы шайлоодо оюн көп деген ойдо. Ал тапта президенттикке аттанып жаткан өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун ордун ким басат деген суроо талкуу жаратып жатат.
Экономикада болгон сүйлөшүүлөр, таза коомдун арасында болгон чоң жаңылыктарга процессе карасак, ошол Сафар Исаков биринчи эле кандидат болчудай.
Оган кыргыздар билимге суусады. Кыргыз өкмөтү аларды окутууга байланышкан маселелерди чече элек.
Бизде азыр маселе болуп атат да бир аз. Кай жерден окутабыз, каяка жаткырабыз, кандай маселе болот, алар еще адаптация болуш керек.
Кытайлык миллиардер улуттар уюмуна пара берди деп айыпталууда. Бул тууралуу дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сөз кылабыз жана Philips компаниясындагы жалгыз кыргыз Назым Турдумамбетов тууралуу айтып беребиз.
Кыргыздар эмес, кыргызстандыктардын диаспорасы анткени бөлүнүшүбүз керек да, бул абдан маанилүү нерсе.
Саламатсызбы, студияда Санжар Иралиев, Оволу жаңылыктар, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын мүчөлөрү ачкачылык акциясын баштай турганын билдиришүүдө. Аталган партиянын өкүлү Калыс Бурунбаевдин Азаттык радиосуна маалымдашынча, бүгүн ачкачылык акциясын 6-7 адамдан турган топ баштайт. Алардын арасында партия мүчөлөрү, Атамекен партиясынын камактагы лидери, депутат Өмүрбек Текебаевдин жакындары да бар. Эртеңден тартып ачкачылык жарыялагандардын катары дагы көбөйүшү мүмкүн экени айтылды. Муну менен Текебаевке президенттик шайлоого катышуу үчүн мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө уруксат берүү талабы коюлмакчы. Атамекенчилер ачкачылык акциясы тууралуу 27 июлдагы басма сөз жыйынында жарыялашкан. 26 июлда Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишти териштирип жаткан Бишкектин 1 май райондук соту депутаттын президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тил сынагын тапшыруу өтүнүчүн четке каккан. Буга байланыштуу Атамекен партиясынын юристтери анын сынак тапшыруусун камсыздоо талабы менен БШКга кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо Текебаевке мамлекеттик тил боюнча сынакка катышуу үчүн сотко кайрылууну сунуштаган. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил сынагын 26 июлдан тарта тапшыра баштады. Бүгүн Өмүрбек Текебаев жана аны менен кошо айыпталып жаткан мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. 28 июлда ишти карап жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулунун чечими менен Текебаев Чотоновдун иши боюнча териштирүү жадыбалына өзгөртүү киргизилип, дүйшөмбүдөн тартып карала турган болгон. Буга чейин жараян ар аптанын шейшемби, шаршемби жана бейшемби күндөрү өтүп келген. Соттун мындай чечимине Текебаев менен Чотоновдун адвокаттары нааразылык билдиришип, судья шашып жатканын айтышкан. Бирок сот муну четке кагып, адвокаттар ишти создуктуруу аракетин көрүп жатканын белгилеген. Өткөн териштирүү айыпталуучулар сотко баш ийбеди деген негизде залдан чыгарылгандыктан алардын катышуусуз өткөн. Жараянда тараптар материалдарды изилдеп жатышат. Текебаев менен Чотонов коррупция боюнча айыпталууда. Сирияда Russia Today каналынын журналисти Ислам мамлекети экстремисттик тобунун артиллериялык аткылоосунан мерт кетти. Бул тууралуу Орус өкмөтү каржылаган эл аралык медиа мекеме 30 июлда кабарлады. Маалыматка ылайык 25 жаштагы Халет Аль-Хатеп Хомс провинциясынын Сухна шаарчасына жакын жерде Сирия армиясынын согушкерлер тобуна каршы операциясын чагылдырып жүргөндө аткылоого кабылган. Журналист менен иштеп жаткан оператор майда жаракат алып Хомстагы ооруканага жеткирилген. Маркум журналист Russia Today каналынын араб кызматында жакындан бери иштеп жатканы Сирияда белгилүү болду. Сирияда 6 жылдан ашкан жарандык согушта Орусия президенти Башар Асадтын өкмөтүн колдоп келүүдө. Орусия президенти Владимир Путин АКШнын 755 дипломаты өлкөдөн чыгарыларын маалымдады. Ал Орус мамлекеттик телеканалы менен 30 июлдагы маегинде Орусиядагы Американын элчилиги жана консулдуктарында 1000ден ашык киши иштеп келгенин, алардын 755 ишин токтотушу керектигин айтты. Орус президентинин мындай билдирүүсүнөн 2 күн мурда Кремль АКШнын дипломаттарына Сербияны Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Ошондой эле Ак үйдөн 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттарынын санын 455 чейин кыскартууну талап кылган. Орус тарап мындай чечимин АКШ конгрессмендери Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамды жактыргандан кийин кабыл алды. Бишкекте экс-депутат Садыр Жапаровго сотто акыркы сөз берилет. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго акыркы сөз берилип өкүм угузулат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. 24 июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Жактоочу тарап прокуратура эч кандай далил жок, катаал жаза сурап жаткан деп айтууда.
Жабырлануучу келип туруп сотто отурумда жарыш сөздү айтты. Мен соттук отурумда жана буга чейинки 4 жылдык соттук отурумда Садыр Жапаровдун ушул иш боюнча күнөөсү бар экендигин далилдеген бир да материал көргөн жокмун. Ошондуктан Садыр Жапаров акталыш керек деп айтты. Жабыр тарткан адам жок болуп атса, кимге жабыр тартты, жан келтирди деп соттойт.
Акыркы жараян 28 июль өтүп тараптардын жарыш сөзү болгон. Анда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаев 2013 жылдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишине 4 жыл болсо дагы уюштуруучулар толук аныктала электеген жана аны Жапаровдун уюштурганы боюнча далил жоктугун билдирген. Кишиневдо шайлоо мыйзамына каршы жүрүш өттү. Молдова парламенти шайлоо системасына талаштуу өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин жүздөгөн адам 30 июлда баш калаа Кишиневдо көчөгө чыгышты. Евробиримдиктин жана Молдованын желектерин көтөргөн демонстранттар парламент имаратынын алдына чогулуп, уурулар диктаторлук жоголсун деп кыйкырып жатышты. Эл өкүлдөрү 27 июлда жактырган өзгөртүүлөргө ылайык саясий бирикмелер үчүн парламентте мандат алууга керек болгон босого чек азаят, ошондой эле жаңы шайлоо округдары түзүлөт. Оппозиция бул өзгөртүүлөр майда партияларды оочодо калтырып, өлкөдөгү эки ири партияга гана пайда алып келет деп айтып жатышат. Молдовада кийинки парламенттик шайлоо 2018 жылы өтөт. Бүгүн Бишкектеги Ишен Аларбаев атындагы университетте Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Окумуштуу Рахат Ачылованы эскерүү иш-чарасы болот. Анын жүрүшүндө Ачылова атындагы илимий сыйлык ээлерине тапшырылат. Санжар.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда жаңылыктарды айтып берди. Ушул жана башка кабарларды толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 36-37 градус, Баткен облусунда 39 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 30-31 градус, нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 18 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн ысыгы 37 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун уктурууларын эми баяндар топтому улантат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун билдиришинче, парламенттин кезексиз жыйыны 21 августта өтүшү мүмкүн. Азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого аттанып жатканына байланыштуу депутаттар кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамын жана премьер-министрди бекитүү маселесин карашмакчы. Деген менен кезексиз жыйын тууралуу азырынча бирин экин гана депутат билбесе, көпчүлүгүнүн кабары жок. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков социал демократтардын атынан президенттик шайлоого катышары белгилүү болгондон соң шайлоо учурунда өкмөт кимдин кол алдында болот деген суроо көбүрөөк коомчулукту ойлондура баштады. Айрым булактарда премьер Жээнбеков шайлоо учурунда отставкага кетпестен убактылуу кызматын тапшырышы мүмкүндүгү тууралуу сөз болуп келсе, эми бул вариант таптакыр четке чыгып жатат. Парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөсү Марат Аманкулов Азаттыкка билдиришинче, Сооронбай Жээнбеков БШК тарабынан президенттикке талапкер болуп катталган күндөн баштап кызматтан кетет. Ушундан улам болжол менен август айынын экинчи жарымында парламент кезексиз жыйында жаңы премьерди шайлап калышы керек.
Сооронбай Жээнбеков талапкер катары расмий катталганда кызматтан кетэрин айткандан кийин парламент кезексиз жыйынга чогулууга аргасыз болот. Алгач көпчүлүк коалиция өз жыйынын өткөрүп премьерликке жаңы талапкерди жылдырат. Андан соң парламент кезексиз жыйынга чогулуп өкмөт курамын премьер-министр менен бирге бекитет. Болжол менен бул окуялар август айынын экинчи жарымына барып башталат.
Талдоочулар кезексиз жыйынга отурулай Ак Үй ичинде болочок өкмөт башчы туурасында сүйлөшүүлөр кызуу өтүп жаткан болгошот. Саясат таануучу Эмиль Жураев белгилегендей, өкмөт башчылык орунду социал демократтар колдон чыгарбашы белгилүү болгон соң, бул кызматка президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлиги каралышы мүмкүн.
Экономикада болгон сүйлөшүүлөр, таза коомдун арасында болгон чоң жаңылыктарга, процесске карасак, ошол Сапар Исаков биринчи эле кандидат болчудай. Азыркы кезде ошол, башка азыркы иштеп жаткан өкмөттүн түзүмүндө катуу иштетесүздөй киши жок эсе.
Анткен менен Эмиль Жураев Сапар Исаковдун аткаруу бийлигинде буга чейин иштөө тажрыйбасы жок болгондуктан депутаттардын ишенчине кирүүсү да кыйын болоорун белгилейт. Бул арада Сапар Исаков менен катар премьер-министрлик кызматка талапкер экинчи адам катары азыркы шаар мэри Албек Ибраимовдун аты атала баштады. Саясат талдоочу Марс Сариев дагы шансы бар экенин айтып, Албек Ибраимов КСДП саясатын уланта турган ыңгайлуу адам экенин белгиледи.
Мындай анализ деп көрсө, мен ойлойм, СДПК проектный подход болуп, СДПК мен ойлойм, Албек Ибраимовду жылдырат. Бул күчтүү азыр мэр болуп иштеткан позициясы да күчтүү болуп атат. Анан ошо Албек Ибраимов эле болуш керек деп ойлойм да.
Марс Сариев премьер-министрлик кызматка КСДП партиясына тиешелүү эмес адам келиши мүмкүндүгүн да жокко чыгарбайт. Ал бийлик менен президентке негизги талапкерлердин бири Өмүрбек Бабановдун ортосунда активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, Жээнбеков менен Бабановдун биригүүсү оңой менен болбосо да иш жүзүнө ашып кетчү долбоор дейт. Мындай учурда Бабанов президенттик шайлоого катышуу дымагынан баш тартып өкмөттү жетектеп калышы мүмкүн.
Мен ойлойм, ошондой болушу дагы мүмкүн, себеби азыр Бабанов аябай күчтүү фигура болуп атат. Ошон үчүн ситуацияга жараша мүмкүн ошондой позиция, себеби премьер-министрдин дагы позициясы күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн Жээнбековду колдоп кетсе, өзүнүн кандидатурасын алып салса, анда премьерликке кетсе дагы ошондой вариант реалдуу болуп атат.
Август айында өтчү кезек жыйында парламенттин жаңы төрагасы шайланып калышы да мүмкүн. Азыркы төрага Чынбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин БШКга арыз берүү менен күбөлөндүрсө, ал дагы кызматынан четтеши абзел. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ошентип, Кыргызстанда президенттикке талапкер болууну каалагандардын саны күн санап өсүп баратат. Талапкерлердин басымдуу бөлүгү өзүн өзү көрсөткөндөр. Бул жолку президенттик шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү тууралуу Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Азаттык радиосуна ой бөлүшкөн. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты эле. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Мистер Льюис, Кыргызстанда президентке талапкер болууну көздөгөндөрдүн саны 40 ашты. Сиздин көз карашыңыздан эмне үчүн мынчалык көп адам президент болгусу келип жатат?
Кыргыз шайлоолорунда түрдүү топтордун арасында ар дайым күчтүү атаандаштык болуп келген. Өлкөдө ар кыл региондо түрдүү экономикалык топторго көз каранды болгон көп социалдык жана саясий бирикмелер бар. Биз баарыбыз билебиз, шайлоону ким утса, ошол адам бир гана саясий көзөмөлгө эмес, экономикалык таасирге да ээ болот. Мындан улам көптөгөн саясий фигуралардын өз талапкерлигин көрсөтүп жатканы түшүнүктүү.
Талапкерлерди көрсөтүү маселесинде эмне себептен оппозициячыл топтордун, керек болсо бийликтеги саясатчылардын арасында биримдик байкалбай жатат?
I don't think that's very surprising. I mean, we know of course from
өтө таң калыштуу деп ойлобойт элем. Кыргызстандын саясий тарыхын алып карасак, өлкөдөгү саясий партиялар ынтымактуу эмес. Анын үстүнө алар жалпы идеялар эмес, жек адамдын айланасында түзүлгөн. Андыктан бир партиядан эки адамдын шайлоого катышуу ыктымалдыгы таң калтырбайт. Албетте, партия ичиндеги саясий эсептер да себеп болду. Саясатчылар шайлоону утуш үчүн эмес, кандайдыр бир саясий артыкчылыкка ээ болуу үчүн талапкерлигин көрсөтүшү мүмкүн. Андыктан өтө көп оюн жүрүп жатат. Татаал саясий абал жаралууда. Бирок партиялар ичиндеги биримдиктин жоктугу күтүлбөгөн жагдай эмес.
Кайсы гана шайлоо болбосун, добуш берүүчүлөрдүн тандоосуна таасир берген факторлор болот. Бул жолку шайлоодо кыргыз шайлоочуларынын чечимине кайсы факторлор көбүрөөк таасир этет деп ойлойсуз?
Бардык жерде боло келгендей эле экономика негизги маселе болот деп ойлойм. Кеңирээк масштабтан алып караганда саясий туруктуулукка да көңүл бурулат. Ишенимдүү экономикалык планын көрсөтө алган талапкер артыкчылыкка ээ болушу мүмкүн. Мурдагыдай эле шайлоочулардын кайсы бир жергиликтүү талапкерге өздөрү жакшы тааныган же жакыныраак деп эсептеген адамдарга берилгендиги да таасир этет. Андыктан регионалдык аспект да шайлоо менен байланышта. Натыйжада талапкерлер үчүн бүтүндөй өлкөнүн көңүлүн бурдуруу кыйын болот. Кимде ким кайсы бир региондун чегинен тышкары аймакта да популярдуу боло алса, анда анын жеңүү шансы жогорулайт.
They will have a much better chance, I think, of winning.
Кыргызстандагы шайлоолордо Орусия кимге артыкчылык берет деген суроо ар дайым талкууланып келет. Бул жолку шайлоодо орус фактор байкалабы?
Так айтуу кыйын. Мага мурдагы шайлоолорго караганда алардын ролу азыраактай сезилет. Бир жагынан элде кандай саясатка артыкчылык бериш керек деген суроодо анык бир позиция бардай. Орусиянын чынында кандай таасири бар экени так белгисиз. Албетте, Орусия үчүн бул өлкөгө ыктаган адамдын президент болгону жакшы. Менимче, мындай мүнөздөмө бул шайлоодогу талапкерлердин көбүнө тиешелүү. Мындан улам шайлоодон кийин Кыргызстандын тышкы саясатында чоң өзгөрүү болот деп да күтпөйм. Бул шайлоодо талапкерлердин геосаясий позициясына эмес, туруктуулукка көңүл бурулат деп ойлойм.
Акырында, көз карандысыз Кыргызстандын саясий тарыхынан алып караганда, бул жолку шайлоонун маанисин сиз кандай мүнөздөйсүз?
Well, I think it's very important, of course, because in the past, elections have often sparked off instability and...
Албетте, абдан маанилүү. Себеби мурдагы шайлоолор туруксуздукка жана режимдердин өзгөрүшүнө себеп болуп келген. Бул шайлоо тынч өтөт деген үмүт чоң. Экинчиден, президент өз эрки менен кызматтан кетээрин айтты. Мындан улам, бул шайлоодо атаандаштык күчтүү болгондой таасир калтырууда. Эгер шайлоо жараны ийгиликтүү жыйынтыкталса, анда бул кыргыз тарыхындагы маанилүү учур болуп калат. Шайлоонун чөлкөм үчүн да мааниси бар. Борбор Азиядагы бир дагы өлкө мынчалык атаандаштык менен коштолгон жана жыйынтыгын жоромолдоо кыйын болгон шайлоо өткөрө элек. Эми шайлоо кандай өтөөрүн күтөбүз.
Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адист Дэвид Льюис менен уюштурулган маекти уктуңуз. Суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узатты. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Атамекен партиясынын мүчөлөрү ачкачылык акциясын баштай турганын билдиришти. Сирияда Орусиялык Раша Тудей каналынын журналисти мерт болду. Кыргызстанда президенттик шайлоодо тактыга ат салышуу ниетинде 50 ашуун адам БШКга арыз берди. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын 755 дипломаты Орусиядан чыгарыларын билдирди. Молдова баш калаасы Кишиневде 30 июлда шайлоо мыйзамына каршы жүрүш өттү. Кыргызстандык режиссер Актан Арам Кубаттын Кентавр тасмасы Астанада өткөн Евразия эл аралык кинофестивалында кесилиг алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз өкмөтү ооган кыргыздардын уул кыздарын алып келип окутууга байланышкан маселелерди чече элек. Буга чейин бийлик өкүлдөрү мамлекеттик экспедиция менен Памирге барган сайын билим алууга көмөктөшөбүз деп убада берип келген. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев ооган кыргыздардын тарыхый мекенине жапырт көчүрүп келүүгө каршы экенин билдирген, бирок балдарын окутууга жардам берилет деп ишендирген. Сөз учугу Эленора Бейшенбек кызынын баянында.
Кыргызстандан атайын топ Америке соңку ирет былтыр октябрь айында барып келген эле. Ал топтун курамында болгон эксперт Салтанат Бараканованын айтымында, анда билим алууга ынтызар балдардын атайын тизмеси түзүлгөн. Тизмеде 6 жаштагы жеткинчектерден тартып 20 жашка чейинки улан кыздар болгон.
Ал жакта паспортташтырылган эмес да, көбүчү. Былтыр 16 жыл октябрда барганда, бар окуйбуз деген ошо ынтызар балдардын тизмесин алып келгенбиз. Ата-энелери менен сүйлөшүп өкмөтүнө айтканбыз. Бул жакта Бадахшандын губернатору, Лахан районунун акими биз менен кошо жүрдү. Буларга паспорттарды алып берип, мындай даярдагыла, Кыргызстанга алып барып окутабыз деп. Азыр паспорттарын алып даяр турушат. Бизде азыр маселе болуп атат да бираз. Кай жерден окутабыз, каяка жаткырабыз, кандай маселе болот, алар еще адаптация болуш керек. Бул маселе оңой маселе эмес, комплексно чечилиш керек. Чоң Памирде мектеп салыныптыр, биз барганда көрдүк да былтыр. Жаңы мектеп салыныптыр. Оган мугалим келип окутат экен, оган тилинде. Анан биздин кыргыздар, ошо биздин балдар кыргыз тилде окуш керек эле, кыргыз тилди унутпаш керек эле деп, ошо аябай Кыргызстандан окутканга аябай ынтызарда алар.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров дагы ооган кыргыздарынан кабар алып келген. Ал өкмөттү берилген тапшырманы аткарбай жатат деп сынга алды.
Президент деңгээлде встреча болгондо айтылат, өкмөттүк деңгээлде болгондо айтылат. Бирок иш жүзүндө конкреттүү бул бала бул жерде окуп атат, жолугушуудан кийин мындай жыгылыш болду деген мындай жоопту уккан жокмун. Мен парламент катары жана жеке депутат катары бул жеринде көрүп ситуацияны талдап тапшырманы бергенбиз. Өкмөт жок дегенде жемдай мамлекет аралык келишимдерде жемдай меморандум сыяктуу маселени көтөрүп, билим берүү министри менен же биздин билим берүү министри менен вице премьер министрдин деңгээлинде жок дегенде социалдык маселе боюнча жок дегенде бир эки кадам алдыга жылыш керек эле да. Камырабастык позицияны кармап алды деп айта алам да. Үмүткөр кылып баягы эки көзүн төрт кылгандан көрө же бар же жок деп айтыш керек.
Кыргыз өкмөтү ооган кыргыздардын балдарын окутууга байланыштуу кандай аракет жасалып жатканын азырынча айта элек. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев Орусияга мамлекеттик сапар менен барганда ооган кыргыздары тууралуу сөз кылган. Ошол учурда аларды тарыхый мекенине көчүрүп келүү боюнча коомчулукта байма-бай айтылып жаткан демилгени колдобой турганын билдирген. Бирок балдарды алып келип окутууга жардам берилет деп ишендирген. Соңку маалымат боюнча Ооганстанда 1.5 миңдей кыргыз жашайт жана алардын саны жылдан жылга кыскарып жатат. Жашаган жеринин шартынын катаалдыгы, өпчап турмуш, медициналык жардамдын жоктугунан өлүм житим көп катталат. Билим алуу көйгөйү Ооганстанда байырлаган түрк мөндөрдү дагы бар.
Аталар,
сөзе,
ата,
жакында эле Шорарык айылында түркмөнтектүү балдар үчүн чатыр мектеп ачылды. Аталган айыл Ооганстандын түндүгүндөгү Шардеп районуна карайт жана бул региондо негизинен этникалык түркмөндөр байырлайт. Айрым балдар чатыр мектепке бир канча чакырым алыс айылдардан да келишет. Мугалимдин айтымында 3-4 балага бирден китеп тийген. Материалдык кыйынчылыктан сырткары куралдуу топтор коопсуздукка коркунуч жаратып келет. Жергиликтүү тургундар светтик билим алууга, айрыкча кыздардын билим алышына каршы чыккан согушкерлер, балдарын окуткан ата энелерди дагы опузалап турарын кеп кылышат. Бирок мындай коркунуч билимге суусаган балдарды дагы, алардын ата энесин дагы токтотчудай эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Борбор Азия жана Кавказдагы алтын тиш моодасы унутула баштады. Ал эми кытайлык миллиардер улуттар уюмуна пара берди деп айыпталууда. Дүйнөлүк басма сөздө өткөн жумада жарык көргөн ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат. Анда кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө.
Германияда чыккан Die Welt басылмасы мурдагы Советтер Союзунун Кыргызстандан Кавказга чейинки аймагында ооз толтура алтын тиш салдырган мода болгонун жазды. СССРдин курамына кирген Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүндө алтын тиштүү адамдар коомдо материалдык деңгээли жогору катмар катары бааланчу. Маселен, азыр Орусияда үй тазалоочу компаниялардын биринде иштеген кыргызстандык 42 жаштагы Зарифа Хасанова төрөттөн кийин тиши начарлаганда 2004 жылы алтын тиш салдырган. Ал тургай советтик адамдар алтын тишке абдан кызыккандыктан кээде каза болгон ата энесинин оозундагы тиштерин чыгарып өзүнө салдырган учурлар да болгон. Советтер Союзу таркагандан кийин эле алтын тиш коомдогу бардарлыктын белгиси катары бааланчу. Дагы бир кыргызстандык 35 жаштагы Фатима Казакбаева 18 жыл мурда каза болгон чоң атасынын алтын тишин соо эле тиштердин ордуна салдырган. Тиштер кээде мурас катары ушин деп колдонгулго өтүп турган. Анын үстүнө керамика адам организмине зыяндуу, алтын пайдалуу деген түшүнүк да бул аймакта калыптанган. Бирок бул модага Түркмөнстанда ырааматылык түркмөн башы Сапар Мурат Ниязовдун бир гана сөзү чекит койгон. Бир ирет ал маңдайкы эки алтын тиши жаркыраган студент кызды көрүп калып, жөн эле ак тиш жакшы экенин, кыздын тиштеринин тез арада жеке стоматологу Курбангули Бердумухамедов алмаштырып берерин айтары менен чөлкөмдө массалык түрдө алтын тиштерди алмаштыруу башталган деп жазат Die Welt. Кытайдын миллиардери Энгел Лапсенг Бириккен Улуттар Уюмунун дипломаттарына 100 миңдеген доллардык пара берген деп айыпталып, Нью-Йорк прокурору аны 60 жылга абакка кесүүнү сурап жатканын Financial Times гезити жазды. 69 жаштагы Лапсенг Макаодогу Азия Женевасы долбоорунун курулуш иштерин колго алыш үчүн 2012 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын президенти антигуалык дипломат Джон Эшке аны колдоо сунушу менен кайрылган. 2015 жылы Джон Эш кытайлык байдан 1,2 миллион доллар пара алды деп айыпталган бир ай өтпөй өз үйүндө кырсыктап көз жумган. Эл аралык абройлуу уюмдун дагы бир дипломаты Доминикан Республикасынын улуттар уюмундагы мурдагы элчиси Францис Лоренцо 2010 жылы башталган бул коррупциялык схемага өбөлгө түздү деп айыпталууда. Макаодогу БУнун чыгыш экспо аттуу ири курулуш долбооруна кириш үчүн кытайлык миллиардер Лоренцого айына 30 миң доллар пара берип турганы аныкталган. Азыр миллиардер Нью-Йорктун Манхэттен районундагы кымбат батиринде үй камагында отурат. Нью-Йорк шаарынын тургундары жубайлар карызын төлөй албай көп кабаттуу үйдөн чогуу секирип каза болгонун Нью-Йорк Пост гезити кабарлады. Элүүдөн жаңы ашкан Глен Скарпелли менен Патриция Колантын сөөгү 28 июлдун таңында Нью-Йорктун Миро Хилл аймагынан табылды. Алар 9-кабаттан боюн ташташкан. Чөнтөгүнө желин баштыкка уролгон өлүм алдындагы катта абдан жакшы өмүр сүрүшкөнүн, бирок акыркы мезгилде карызга белчесинен батып, каржылык кыйынчылыктарды көтөрө албай калышканын билдиришкен. Жубайлардын карызын айрымдар 23 миң доллар десе, кээ бир достору 232 миң доллардан ашып кеткен дешүүдө. Independent кезде дин ишенимге берилген адамдар абдан эмоционалдуу жана жеке көз караштарынан оңой менен кайтпаган өжөр келишерин жарыялады. Агайо университетинин окумуштуулары 900 кишини сурамжылоого алышып, алардын диний ишенимин жана аналитикалык ой жүгүртүүсүн талашкан. Динге берилгендер бир маселени талдап билүүдө бейтарап ой жүгүртө албай, догмалардын курчоосунда калары белгилүү болгон. Айрыкча бир нерсеге ишенип алгандан кийин анын моралдык жүгүн аңдай албай, чечим чыгарган адамдардын көбү динге ашыкча берилгендер экени маалым болду. Ушундан улам террорчулар өз аракеттерин моралдык этиканын туу чокусу катары көрүп, жасаган катачылыгын ыйык нерсени коргоо катары кабылдарын илимпоздор белгилешет. Байкоого христиан, индуизм, буддизм, иудаизм жана ислам сыяктуу 19 диндин өкүлдөрү жана атеисттер катышкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезеки журтташтар түрмөгүндө. Баш кеңсеси Нидерландынын борбору Амстердамда жайгашып, өндүргөн техникалык каражаттары дүйнө жүзүн каптап, кыргыз айыл кыштактарына чейин кирип келген Philips компаниясынын жетекчилик кызматтарынын бирин кыргызстандык жигит Назим Турдуманбетов ээлейт. Биз алдыда Назим тууралуу баяндап беребиз. Сөз Бекзат Бектурганда.
Кто в этом зале знал, что Philips – это медицина, что это медицинский бизнес?
Бишкектеги мейманканалардын биринде шаар тургундары чет өлкөдө алгылыктуу ийгиликке жеткен мекендешинин лекциясын угууга чогулушту. Өзү аткарган ишине ичи чыкпай жаткан мырза дүйнөнүн эң алдыңкы компанияларынын бири Philips'тин Орусиядагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Назим Турдуманбетов. Ал азаттыкка абройлуу жана жоопкерчиликтүү кызматы, милдеттери тууралуу маек курду. Philips дегенде дароо электроника жабдууларын элестетишиңиз мүмкүн. Бирок Назим мырзанын айтымында компания аны менен гана чектелбейт. Башкы максат технологиянын жардамы менен калктын саламаттыгын камсыз доонуу жеңилдетүү.
Здравоохранение, healthcare. Мындай тармак биз азыр эң приоритет болуп саналат. Чындыгында эле дүйнө боюнча, мисалы, высокотехнологичный медицинский оборудование боюнча первый тройка келебиз да. Томограф деп көп айтабыз эмеспизби? Эми көрүнсө, эмесе эң эле жакшы томограф барып снимок кылды. Ошо томографы, рентгендер, УЗИ аппараттар, кардиографтар жана ядерная медицина, ошонун баары ушул высокотехнологичный медицина деп коет. Ошол биздин бизнесибиз бүгүн.
Назим мырза чет өлкөдөн топтогон тажрыйбасына таянып, Кыргызстан айыл чарбасы, жеңил өнөр жайы, туризм менен гана чектелбестен, технологияга да басым жасаса, экономикага да чоң салым болмок деген пикирде.
Landlock country деген термин бар. Ошо өлкөнүн чоң сууга доступу жок. Чек ара боюнча жер менен эч кандай бир деңизге же океанга доступубуз жок. Андыктан конкурент боло албайбыз эле ал соодада, мисалы, товарлар тияка жүктөп, бияка жүктөп, портторубуз жок, иштекебиз жок, андай боло албайбыз. Биз кичинекей өлкөбүз, биздин рынок абдан кичинекей. Мисалы, даже Philips компаниясынын биякта офис, Бишкекте офис жок. Эмне үчүн? Инвестициялар, офис көп инвестициялар өзүн өзү кайра актабайт да. Нефтин да кереги жок, газдын да кереги жок. Болгону керек нерсе билимдүү кишилер. Ошол информация, коммуникация, технологиялык бизнесте сен лендлогсуңбу, лендлог эмессиңби, эч кандай мааниси жок. Биздики көп эле мындай радикалдуу эмелер да. Азыр биз жеңил өнөр жайынын гигант болобуз, анан кайра туризм болобуз. Мисалы эң өнүккөн өлкөлөрдү карасак, Швейцария, Европадагы, Американы карасакда, аларда мындай бир направление жок. Алар бүт направлениени өнүктүрүшөт да. Биз да жеңил өнөр жай боло берсин, туризм боло берсин. Бирок чындап эле биз чоң бир кадам эмес, бир секрет жасайын десек, анда мындай высокотехнологичный бизнестерге значимый игрок болуп кетишибиз керек да.
Назим Турдуманбетов Philips компаниясындагы жалгыз кыргыз. Орусияда кара жумушта иштеген мекендештеринен байма-бай кабар алып турат.
Көрүп аткан миграция бул натуральный, естественный, табигый процесс. Бул ар кайсы өнүгүп келе жаткан өлкөдө бар. Ал Латин Америкасында да көрүнөт, андай көрүнүштөр Африкада да бар, Восточный Европада да бар. Жаман көрүнүштөр ал процесстерин. Бирок такой драмы мен көрбөйм да. Драма мындай, драма бул эң жаман, мындан нужно избавляться дегендей, андай суроо мен антип койбойм да суроону, анткени эчтеке кыла албайсың. же болбосо тиги борборлор чек чегараны жабышы керек так относительно стена китайская стена по-другому нельзя но биз көрүп атпайбыз го башка өлкөлөр мисалы Северная Корея обнесли стену эч бир шашылык кажет экен жок кыргыздар эмес кыргызстандыктардын диаспорасы анткени бөлбөшүбүз керек да бул абдан маанилүү нерсе кыргыздар дегенде этникалык кыргыздар жөнүндө айтып атабыз бирок мисалы менин оюмча бияктан кеткен орус улутунун өкүлдөрү болобу украинцтер неместер ошолор менен дагы биз карма туруш керек карым катнаштарды
Бекзат Бектургандын журтташтар уктуруусу Азаттык радиосунун 31-июлдагы дагы бир баяндар топтомун соңуна чыгарууда. Жогорудагы журтташтар түрмөгүндө сиз Philips компаниясында жетекчилик кызматтардын бирин ээлеп иштеп жаткан кыргызстандык Назим Турдуманбетов тууралуу уктуңуз. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусу болот. Аны Ырысбек Улукбек уулу алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Биздин толкунда кала бериңиз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте. Как обычно в это время в эфире передача «Перекрёсток». Сегодня её веду я, Ырысбек Улукбекулу. А главной темой последних недель в Кыргызстане являются выборы. Очень много интересных событий происходит. Сегодня мы собираемся поговорить о предвыборной кампании, точнее, о сборе подписей в поддержку кандидатов. А представители кандидатов вовсю собирают подписи в палатках, такими с красивыми баннерами. Но уже появляются первые скандалы. Некоторых кандидатов обвинили в подкупе подписей, еще не голосов, а подписей. В соцсетях пишут, что учителей заставляют собирать подписи. Кроме того, мы будем выяснять, понимают ли граждане суть самого сбора подписей, в отличие от голосования. В гостях у нас сегодня член Центральной избирательной комиссии Атыр Абдрахматова и представитель Камилы Шашакеевой, баллотирующейся в президенты, Аманда Акиев. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Атыр, давайте начнем с общей информации. Сколько человек на сегодня подали заявление, сколько сдали подписи?
На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступило заявление от 46 кандидатов. Из них более 5 выдвиженцы от политических партий, остальные самовыдвиженцы. По поводу подписей в поддержку кандидатов сдал один пока кандидат в президент, это Сариев Темиргимбаевич. Его подписи были нами проверены, вчера были уже утверждены результаты проверки.
А до какого числа можно сдать подписи?
Подписи каждый кандидат должен сдать до 26 августа, то есть за 50 календарных дней до дня голосования.
То есть, в принципе, еще время есть.
Да, время есть. Вот выдвижение у нас закончится 1 августа. К 1 августу мы будем понимать, сколько всего кандидатов. И вот из них все, кто подал документы, они должны будут до 26 августа предоставить нам подписи, свою поддержку не менее 30 тысяч.
Угу. Давайте попробуем в двух словах объяснить суть самого сбора подписей, для чего это нужно, что это означает.
Сбор подписей – это одно из требований Конституции кандидатов в президенты. Конституция у нас установлена, что человек, баллотирующийся на должность президента страны, должен представить в Центральную избирательную комиссию свою поддержку не менее 30 тысяч подписей избирателей. Ну, это нужно, знаете, вот это в целом в мировой практике также есть требования к кандидатам в президенты своеобразные, да, именно показывающие поддержку населения тому или иному кандидату. Но вот здесь необходимо отметить, что во многих странах есть либо сбор подписей, либо избирательный залог. А у нас, к сожалению, это законодательством усложненный порядок, и поэтому кандидатам в президенты необходимо пройти, во-первых, первое такое, да, на мой взгляд, сложное требование – это набрать более 30 тысяч подписей, свою поддержку. Это лишь поддержку выдвижения кандидата. Это еще не говорит, что это избиратель, который подписался в поддержку кандидата, за него еще и проголосуют. И второй, как бы своеобразная такая сложность для кандидатов – это 1 000 000 сомов в качестве избирательного залога. Во всем мире существует или избирательный залог, или, конечно же, подписи. Вот, подписи, они нам нужны, законодатель заложил эту норму для того, чтобы показать, что этот гражданин не просто так вдруг проснулся и решил стать президентом, а что на самом деле за ним есть, ну, то есть какая-то электоральная поддержка, его понимают на наше население, да, наши избиратели, и они готовы выбирать в том числе из, как бы из такого количества кандидатов.
Грубо говоря, человек должен доказать, что хотя бы 300 тысяч человек поддержат...
Знают его, да, для начала.
Да. Давайте послушаем, что думают на самом деле люди. Мы провели маленький соцопрос.
В курсе, что сейчас проводится сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты? Вы знаете, что означает этот сбор? Для чего вы подписываетесь? А то есть вы уже думаете, что вы голосуете за кандидата?
Конечно. Выдвинуться в президент или нет?
Сбор? Это что означает? Ну, то, что мы поддерживаем, да? Определенное количество людей поддерживает кандидатуру.
Что означает этот сбор?
Нет, зачем? Что это означает?
То есть он означает то, что вы просто поддерживаете человека, чтобы он мог зарегистрироваться в качестве кандидата?
Понятно, да.
То есть вы только что узнали, да?
Ну, не то, что вы только что узнали. Мы знаем, только мы просто не верим уже в этих депутатов, честно говоря.
Ну, в общем, мы опросили около 10 человек, сюда выставили несколько ответов. Некоторые на самом деле думают, что они имеют право подписаться только под одного кандидата. То есть они думают, что они уже голосуют за определенного кандидата. То есть на самом деле же это же неверно.
Вообще избирательный процесс, на мой взгляд, да, можно сравнивать с рыночной, скажем так, такой экономикой, да, то есть когда на рынке много продуктов, много товаров, и каждый по своим предпочтениям, вот, например, я люблю сыр, да, я выбираю несколько сыров, потом читаю их характеристики, я покупаю один. Ну, если очень так банально объяснить, да, то с выборами то же самое, я готова, да, я вот поставлю подписи в поддержку 46 кандидатов, к примеру, говорю, да, вот как бы из этой категории я буду выбирать, а потом уже, читая их программы, там, читая, кто они, слушая выступления, там, сходив на встречу с ними, я уже конкретно выберу один из нескольких.
То есть человек просто позволяет компаниям выставить свои сыры, чтобы он мог из этого, да, что-то выбрать.
Да, вот говоря, на самом деле так. То есть, и это не означает, что если человек, каждый из нас должен понять, каждый наш избиратель должен это услышать, что если они подписались в поддержку того или иного кандидата, это не означает, что они его выбрали, и не означает, что именно в день голосования они должны пойти и проголосовать именно за этого кандидата.
Аман, Камила Дюсебаевна участвует в выборах впервые. И как вы объясняете людям, что, да, вот подписав листочки, они просто разрешают ей участвовать в выборах? То есть возникают ли сложности при сборе подписей?
Да, конечно, возникают сложности, потому что, получается, у нас контингент людей, граждан разные и разные мнения. Но в первую очередь получается, что они далеки от политики. То есть когда подходишь для сбора подписей, объясняешь людям, они обычно сторонятся. Это один из минусов негативной стороны ведения власти, я как считаю. Потому что любой гражданин, который уважает, либо патриот, он должен, наоборот, навстречу идти и выбирать равные доступы. А то, что до этого велась какая-то политика или вещи, и любой гражданин уже как бы заранее, да, не пройдет, пройдет, и уже свои выводы делает. Ну, такого характера у нас поступает.
То есть сторонятся того, что они изберут не своего кандидата, или с чего они боятся?
У нас боятся даже паспортные данные, когда просишь, чтобы они заполнили, они боятся, вдруг позвонят, либо где-то уволят, потом еще будут звонки, где-то еще гонения политические. Такого характера они уже сторонятся, лучше хотят жить мирно, спокойно.
Угу. А вот в продолжение этой темы в соцсетях начали писать, что уже начинают применять административный ресурс. В частности, пишут, что учителей заставляют собирать подписи. Мы не знаем, насколько это соответствует правде, но при обнаружении подобных фактов, какие меры предусмотрены, какая ответственность за это предусмотрена?
На самом деле, вот эта проблема есть, и, к сожалению, утверждая, вот согласно Конституции, конституционному закону о выборах президента, есть отсылочная норма, что порядок сбора и порядок проверки подписей в поддержку кандидатов устанавливает Центральная избирательная комиссия. Поэтому у нас было, по этому вопросу у нас были очень большие споры внутри Центральной избирательной комиссии, потому что требования, к сожалению, вот представитель кандидата, наверное, подтвердит, требования к сбору подписей усложнены. Я предлагала коллегам убрать, к примеру, графу паспортных данных, потому что она не имеет никакого отношения. проверять, на действительно ли это, мы должны проверять, скажем так, достоверность подписи. Да? То есть Рыспек подписался за себя или подписался за меня, за Атыру, например, да? Всего лишь, но паспортные данные правильно внесены или нет, телефон номера или адрес места жительства полностью указывать, там, Кыргызская республика, Джалал-Абадская область, город Джалал-Абад, там, улица такая-то, дом такой-то, это все, на мой взгляд, усложняет и настораживает избирателей, в том числе вызывает страх того, что их могут уволить с работы, либо какие-то взыскания применить за то, что они поддержали того или иного кандидата. К сожалению, это решение было принято большинством. В меньшинстве оказались несколько членов ЦИК, в том числе и я, которые требовали упростить эту норму, упростить порядок, упростить подписные листы. То есть, чтобы избиратели ставили минимум, да, фамилию, имя, отчество, там, данные о дате рождения, возможно, и подпись.
Ну, оно не сведет ли на нет сам смысл сбора подписи? Потому что, ну, скажем, сядет человек, он может подписаться за 50 человек.
Вот, ну, дальше, я так понимаю, мы все равно будем говорить о проверке подписей, да, и так далее. То есть, на самом деле, на законодательстве настолько, скажем так, сырое и противоречивое. И вот надо еще раз понять, Центр избирком, который проверяет эти подписи, как бы не, ну, не тот орган, который должен усложнять ситуацию с кандидатами. Да? То есть мы вот как магазин. Вот мы выполняем роль магазина, если вот продолжать вопрос с РАМИ. И как бы мы должны, знаете, создать условия всем кандидатам одинаковые и условия создать избирателям настолько либеральные и простые, чтобы каждый желающий избиратель участвовал, во-первых, в выборах, и каждый желающий человек участвовал в качестве кандидата. То есть усложнять процедуру, вот я, например, противник таких вещей, в том числе вот эти 30 тысяч подписей, на самом деле это вот, как скажем так, сертификация, да, сыров, то же самое сертификация кандидатов. И кандидат, который не может собрать в поддержку более 30 тысяч подписей, он не может как бы, да, баллотироваться как бы, к этому же. И поэтому требовать усложненные процедуры сбора, и это, мы усложняем не только кандидату судьбу, а и, видите, людям, потому что простые люди думают, а зачем мои паспортные данные. Очень много было, знаете, в прошлых выборах случаев, когда под видом сборщиков подписей заходили к бабушкам, дедушкам, к пенсионерам, либо к там, матерям-одиночкам, потому что как бы, каждый знает, где кто живет, да, ну, к примеру, там местные какие-то группировки. Они заходили под видом сборщиков и грабили, запугивали, и разные вещи происходили. Законодательством, естественно, да, и наши инструкции, утвержденные Центральной избирательной комиссией, предусмотрены меры ответственности. К примеру, нельзя собирать подписи, используя преимущество своего должностного положения. То есть, если я начальник какой-то организации или госорганизации, или там АКИМ, я не имею права заставлять своих сотрудников, муниципальных, государственных служащих, во-первых, собирать подписи за того или иного кандидата, во-вторых, ставить подписи в поддержку него. То есть это нарушение. Один из запретов – это нельзя собирать подписи, когда выдаются людям пенсии, социальные пособия, заработные платы. То есть это же скопление людей, и вот многие хотят использовать этот момент, но нельзя в таких случаях собирать подписи.
А были такие факты?
Пока на настоящий момент нету. Потом, смотрите, нельзя, конечно же, заставлять, там, пугать, какие-то там, я не знаю, использовать физические либо моральное давление в отношении избирателя, чтобы он поставил подпись в поддержку того или иного кандидата. А также нельзя предлагать мзду, да, какую-либо мзду, благодарность за то, что он подпишет. И, соответственно, нельзя за кого-то заполнять, за кого-то подписываться. Вот это все проверяется нами. И если мы выявим мы по поводу вот этих нарушений, если кто-то обратится к нам с заявлением, жалобой, с доказательствами, с приложенными доказательствами, потому что мы по законодательству нашему все доводы наши должны иметь под собой подтверждение. Иначе это будет просто заведомо ложное, да, какое-то очернение, что тоже запрещено законом. Поэтому каждый, кто видит такие ситуации, может, ну, у нас сейчас есть, слава богу, сотовые телефоны, да, которые, в принципе, позволяют делать и аудио, и видеозаписи, фотографировать такие моменты. Пожалуйста, если есть такие моменты с доказательствами, кто может собрать, может быть, какие-то свидетельские, да, показания, в том числе, кто видел те или иные нарушения, они могут обратиться к нам с жалобой. И тогда мы, получается, можем признать подписные листы, Вот, к примеру, если собиралась там, в городе Бишкек, в Ленинском районе, а я оказалась, что в Октябрьском акимиате во время выдачи заработных там, социальных пособий или где-то еще собирали подписи. Тогда вот этот весь подписной лист, может быть, там более 100 подписей, мы можем признать недействительными.
Угу. Ну, вот в подтверждение ваших слов насчет МСДЭ уже поступили первые жалобы. Ну, я не говорю в ЦИК. Вот нам вчера позвонил один из вероятных кандидатов, Турсмек Акун, который тоже баллотируется в президенты, он сообщил, что представители одной из партий начали давать МСДУ за подписи. Это еще не голоса, а за подписи. Давайте послушаем его, что он вчера говорил.
За каждую подпись дают по 1000 сомов. Я не могу собрать подписи. Это уже подкуп. Обещают построить спортплощадки во дворе, сделать что-то еще. Агитация еще не началась.
Ну, после этого представители партии сказали, что если нет никаких доказательств, они намерены обратиться с жалобой против него. А какие меры предусмотрены в отношении заявителей, если их, скажем, слова окажутся неправдой? И если подтвердятся, какие меры будут предприняты против тех, кто действительно давал, если подтвердится?
На настоящий момент его жалоба официально к нам не поступила. Публично каждый может заявлять разные вещи, но я все-таки призвала бы всех кандидатов, их представителей, их агитаторов, либо там заинтересованных каких-то там последователей, членов партии, воздержаться от необоснованных, неподтвержденных обвинений друг друга. Потому что за распространение ложной информации, во-первых, если обратятся к нам жалобы, мы действительно поймем, что были голословные обвинения, очерняющие того или иного кандидата, либо его представителей, мы можем, во-первых, вынести предупреждение кандидату, и если это будет продолжаться, либо произойдет еще какое-то нарушение от этого кандидата, мы можем отменить его регистрацию, либо не зарегистрировать за нарушение норм избирательного законодательства. А если в случае поступления жалобы о том, что происходит подкуп, административное давление, там какие-либо запугивания избирателей, чтобы они подписали за того или иного кандидата, либо преследование с работодателей, да, вот то, что представитель кандидата говорит, если мы о таких фактах нам станет известно и поступят соответствующие жалобы с доказательствами, то в отношении тех, кто пытается подкупить, либо пытается надавить на наших избирателей, используя свое служебное положение, будут приняты меры. В отношении кандидатов, в отношении физических простых граждан, физических лиц, мы можем также вынести предупреждение, а также обратиться в правоохранительные органы для дачи соответствующей юридической оценки. А в отношении должностных лиц, то есть государственных муниципальных служащих, мы сразу же обратимся в Генеральную прокуратуру, которая обязана в течение 2 дней принять меры.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». В Mail.ru «Азатык KG», «Одноклассники» «Азатык». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение «Азатык» в App Store и Play Market.
Аман, ну, смотрите, официальных жалоб еще не поступало, но вы же видите кухню изнутри, вы сталкиваетесь с представителями других партий, других кандидатов. Вы, может быть, сами становились свидетелем того, что применяются разные меры, чтобы собрать подписи? Или как вообще ведется борьба за подписи избирателей?
У нас Кыргызстан уже перешел на рыночные отношения, это всем известно. Сейчас идет игра, борьба суммы денежных, это всем известно. У кого какие финансы позволяют, какие технологии, и политтехнологии заранее уже предусмотрели все вот эти нюансы. Внутри сначала должен быть финансовые ресурсы. Исходя из этого, они уже делают методы собирания подписей. И не могу комментировать конкретно про какого-то кандидата, потому что это будет некомпетентно. И это остается внутри и на их совести у каждого кандидата.
То есть, получается, основные затраты при сборе подписей составляют затраты на подкуп подписей или что получается?
Нет. Получается, здесь 30 тысяч подписей собрать честным образом, так скажем. Конечно же, один человек в день может собрать до 50 подписей. Это всем известно. Но если, получается, у нас идет быстрыми темпами, значит, здесь задействованы больше людей. А эту армию, команду людей нужно содержать. То есть, всем уже известно. А как это собирается, это уже другой вопрос.
А как собирается? Поделитесь.
Вот. Я не могу сказать, у каждого своя кухня.
А хорошо, как устроена ваша
вот
кухня?
Вот у нас собирается, вот, допустим, мы сначала посмотрели, где можно, где нельзя. Днем, к сожалению, наши электорат, к сожалению, большинство, они отдыхают. То есть уехали где-то отдых, момент, лето, отдых, сами знаете. Получается, знакомые, те же самые друзья, соратники. Угу. Ну, то же самое, вот есть свои плюсы и минусы.
Можно здесь добавить? Ага. А на самом деле сбор подписей, он похож на сетевой маркетинг, да? Но самое главное, чтобы вот все эти действия были оплачены через избирательный фонд кандидата, и со всеми, кто собирает подписи, должны быть заключены договора. То есть в эту часть мы тоже можем проверить, да, на добровольных там или на благотворительных началах кто-то там, или какие-то юридические компании, или какие-то там логистические компании, или люди сами, да, или волонтеры, они не могут собирать. То есть это все на договорных отношениях, все должно быть фиксировано и оплачено. А по поводу методов и так далее, мне вот вспоминается фильм украинский «Слуга народа». И вот там они показывают на самом деле, когда простой, да, учитель истории становится президентом, и ему помогают 11-классники, его класс, как они использовали новые медиа, как они использовали новые какие-то подходы для того, чтобы продвигать этого человека, потому что, естественно, финансов никаких нету, а чтобы стать президентом, ну, на самом деле, да, необходимо иметь достаточные ресурсы и временные, и финансовые, и человеческие. И вот они как раз показывали, как вот они мобилизуют, да, эти ресурсы и используют, возможно, нашим кандидатам, которые участвуют впервые, либо кандидатам от молодежи, там, от женщин, на самом деле, которые самые такие уязвимые, да, можно будет использовать новые медиа и новые подходы в сборе подписей. Вот здесь добавлю еще, вот смотрите, очень важный и тонкий момент. Mm-hmm. В период сбора подписей кандидаты, их представители и сборщики не имеют права вести агитацию. Mm-hmm. То есть вот этот популизм, он, о котором говорят представители кандидата, он у всех не может быть. Да? Потому что во время сбора подписей обещать такой кандидат X, если вы подпишетесь, если он выиграет, там, сделает нашу страну уникальной, и это уже будет агитация, это будет mm-hmm. уже нарушение. Uh-huh. Информировать, кто их кандидат. Ну, вот, к примеру, Камила Бещебаевна, да, однозначно надо. То есть, кто она, какие достижения есть, рассказать. Но надо за нее голосовать или какие последствия будут после ее избрания, говорить нельзя.
Да, совершенно согласен. Кандидат.
Поэтому uh-huh. вот, я думаю, на этом этапе популизма будет мало, но в соцмедиа, возможно, его много.
Uh-huh. Ну, отсюда согласен. Напрашивается, само собой, вопрос. Ну, Камилу Бещебаевну знает как бы очень широкая масса людей. Ну, в принципе, все 46 человек, которые подали заявление, непростые люди, скажем так. Каждый считает, что он достоин поста президента. Но в случае, если кандидат не сумеет собрать хотя бы 30 тысяч подписей, чтобы просто выдвинуться в президента, это может говорить о чем-то? Это говорит о рейтинге доверия кандидату? Например, если вы за месяц не сможете собрать 30 тысяч подписей, это говорит о том, что ну, ей не следует вообще продолжать борьбу? Ну, ЦИК и так не позволят, но в целом, я имею в виду,
морально
надо, скажем так.
Ну, все знаете, рейтинг, все-таки делается это. Это все-таки очень обдуманные политтехнологические решения, методы. Поэтому говорить однозначно 30 тысяч, это о чем-то говорить здесь как-то неуместно.
А где грань между информированием и агитацией? Вот, например, стоит палатка, да? Там, например, имя человека, кандидата. Там стоят такие красивые, ухоженные девушки и парни там, в красивых футболках, да? Ну, на самом деле, привлекает внимание. Там, соответственно, как бы, ну, скажем, имя кандидата. Вот где грань между информированием и агитацией?
А ваш вопрос вот на самом деле актуальный и всегда, да, вызывает споры, сомнения и средства массовой информации, да, особенно тоже всегда волнуются, чтобы не перейти через эту грань. Грань между информированием и агитацией очень тонкая. Почему? Да? У нас в законодательстве, вот в Конституционном законе о выборах президента и депутатов Дюркинеша есть статья 22, которая охватывает информирование избирателей и проведение предвыборной агитации. Вот, во-первых, из-за того, что нормы вот этих двух разных процессов, заложенных в одной статье, уже начинается путаница, во-первых. Во-вторых, очень, ну, как бы профессиональные журналисты, конечно, или профессиональные пиар-технологии при подготовке текстов, они очень тонко обыгрывают эту грань, и для них это, возможно, преимущество, да, когда они под видом при информировании занимаются скрытой агитацией. Ну, для административного ресурса, конечно, там никаких, скажем, тонкостей не надо, а просто, да, за новостями, к сожалению, за новостями деятельности тех или иных госчиновников выдают скрытую агитацию, да, что тоже непозволительно. И это ответственность как юридическая, так и моральная для журналистов и для кандидатов. Если кандидат настолько не уверен, что с помощью одинаковой, равной борьбы со всеми он может выиграть, и использует административный ресурс, ну, нужен ли такой кандидат, да, к примеру. Либо если он использует подкуп, обратно же, да, это показывает, что кандидат не уверен, и нужен ли нам такой президент, который не уверен в себе, и для того, чтобы избраться, использует административный ресурс, либо использует какие-либо финансовые, да, деньги, финансовые средства. Что нужно, как надо разграничивать? Вот информирование могут заниматься все, в том числе средства массовой информации, в том числе средства массовой информации, которые не прошли аккредитацию у нас. Потому что это информирование. То есть они информируют, вот, например, сейчас программа, да, тоже в рамках информирования, они информируют, что происходит в избирательном процессе, какие новшества, какие особенности, какие жалобы, какие нюансы, какие актуальные вопросы возникают для того, чтобы избиратели все глубже и глубже погружались в избирательный процесс, понимали свои права, но и также получали максимально возможную информацию обо всех кандидатах. Потому что мы видим, да, вот кандидаты из-за обратной же ограниченности, да, то есть разного уровня ресурсов, они имеют, как бы, то есть имеют разные возможности донести о себе информацию к избирателям, да, кто они такие. Поэтому в рамках информирования вот эти многие вопросы, они решаются. И я благодарю, к примеру, Азаттык тоже, что подняли такую тему, чтобы люди понимали, что такое сбор подписей. Да, вот это информирование, агитация. Любые материалы, любые выступления, если они содержат четыре вот признака, которых я сейчас скажу, это уже будет агитацией. Первое – это призывы голосовать за или против того или иного кандидата. А также выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов. Да, к примеру, у нас очень часто это используется, рассказывают обо всех кандидатах, а одного в особенности, с такой оценочной, да, вот, если бы не он, то вот так бы тот-то орган или тот-то это не работало бы, не было таких показателей развития. Это уже предпочтение, да? Или вот он такой красавчик, там вот.
Это касается всех должностных лиц.
И не только должностных лиц, это касается каждого из нас. Это касается всех средств массовой информации, это касается всех должностных лиц, это касается членов избирательных комиссий, это касается практически всех.
Когда президент называет Жээнбекова самым лучшим кандидатом, это относится к этому пункту?
До его выдвижения, мы говорили, да, до выдвижения не было субъекта, не было кандидата. После выдвижения на съезде ЗПК кандидата президента Жээнбекова Сооронбая, уже это нарушение.
То есть выступление Атамбаева, президента нашего, на пресс-конференции в Чолпан-Ате, о том, что он бы поддержал определенного кандидата, если бы не кандидат от СДПК, но кандидат от СДПК намного лучше, это уже нарушение закона.
Это наглядное показание своего предпочтения к тому или иному кандидату. Третий признак – это описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата. То есть человек сидит и рассказывает, вот если этот кандидат изберется, мы там станем самой наилучшей, самой, там, я не знаю, великой страной во всем мире. Вот, или наоборот, если этого человека изберем, страну распродадут, страна разделится, там одна территория перейдет к другим. Вот это все, это тоже будет агитацией. И четвертый признак – это распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных обязанностей. К примеру, по законодательству, самое интересное, у нас, получается, действующие депутаты, они не слагают в себе полномочия. Действующий премьер после регистрации он должен временно приостановить. Ну, наш президент выразил позицию, что человек должен вообще сложить полномочия. Как произойдет, как бы это выбор самого премьера, который выдвинулся кандидатом в президенты. И вот получается, те наши кандидаты в президенты, которые являются депутатами, к примеру, парламента, о них будут отчетные какие-то встречи проходить, да, с избирателями или встречи с избирателями. И если там не будет призывов, там вот этих предпочтений и так далее, то это будет информированием. Это не будет агитацией.
Если, скажем, на баннере написано, скажем, условно, Иванов – это информирование, если Иванов и галочка – это уже агитация, да?
Да, Иванов – галочка, агитация, Иванов – там шикарное будущее, да, там достойное будущее – это уже агитация.
А то у меня последний вопрос. Несет ли какие-то риски для граждан сбор подписей? Скажем, вот человек подписался под определенного кандидата, его могут на самом деле преследовать?
Никаких правовых последствий для избирателя, то, что он подпишется под того или иного кандидата, нет. Есть последствия, если, конечно, подписал за другого человека. Но и этот факт очень тяжело доказуем в практике. Да, вот я сама юрист, более 15 лет уже в выборах, и это очень факт на самом деле тяжело доказать, кто за кого расписался. А для простых наших граждан вот это ничем не грозит, то, что они подпишутся за всех 46 кандидатов, или за одного, или за пятерых, никаких правовых последствий нет. И если кто-то, вот еще раз хочу сказать, если кто-то будет заставлять, угрожать, либо предлагать деньги за то, чтобы подписаться, либо предлагать какие-либо еще возможности, это все нарушение, и этому нельзя давать доступа, да, к этому.
Угу. Спасибо большое. Сегодня мы в эфире передачи «Перекресток» обсуждали сбор подписей в поддержку кандидатов, говорили о нарушениях, о последствиях, о том, могут ли граждане голосовать за всех кандидатов. Оказалось, что могут.
Не голосовать, а поставить подписи в поддержку.
Да, нужно этот момент уточнить. В гостях у нас сегодня была член Центральной избирательной комиссии Атра Абдрахматова и представитель Камилы Шажакеевой, баллотирующейся в президенты Аман Даакиев. Спасибо вам большое. Удачи.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык.